Всем здравствуйте. Это радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России. И мы работаем для вас вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, здравствуй.
Всем здравствуйте.
Я тебе предлагаю вначале поговорить о том клинче, в котором сошлись Министерство иностранных дел и вообще российские дипломаты и политики, и американские журналисты. Наверняка ты слышала. Нет человека в России...
Я слышала, но ничего не поняла, особенно из того комментария, который приводит «Нью-Йорк Таймс», поэтому мы все тебя слушаем, Жень.
Послушаем. Послушаем все сейчас меня. Почему-то вот медиакорпорация «Нью-Йорк Таймс», которая, конечно, издает одноименную газету, она вот настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России. То есть зря я сказал «почему-то». Ну, понятно, если они написали, они должны до последнего стоять. Да нет, мы все правильно сказали. Что они сказали? Что Россия неверную информацию о погибших от COVID-19 публикует. Примерно такую же историю опубликовала Financial Times, да? Ну, а кто? Мария Захарова, в частности, она говорит, что подготовила письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в России. Вот их должны вручить главным редакторам через посольство в США и Великобритании. Ну, то есть и Минздрав российский тоже говорит, все у нас в порядке. А американцы говорят, а мы посчитали, сколько у вас людей умерло, и считаем, что все они умерли, ну, там, большинство из них умерло от COVID-19, вы их не включили в список. Вот такая история.
Мне не понятно. Вот да. У меня здесь возникает сразу вопрос. То есть они ссылаются на статистику московского правительства, если я все правильно
смерти,
поняла.
Да, да.
Смерти, да. То есть они ссылаются на нее, но при этом говорят, что то самое правительство, оно занижает смертность. Я не очень понимаю, они думают, что люди сегодня, ну, извините, цинично будет сказано, но тем не менее, люди сегодня умирают исключительно только от коронавируса? То есть мы забыли вообще про все другие какие-либо заболевания или как это работает? Вот это немного
да,
не
это
укладывается
есть,
в моей голове.
Да, это есть такой вопрос, у меня он тоже есть, вот присутствует в моей голове, но еще больший вопрос, который присутствует в моей голове, это вообще, почему мы вообще обращаем внимание на то, что написали «Нью-Йорк Таймс» и «Financial Times». Мне вообще непонятно, почему мы должны вообще... Ну вот написали, они так считают, что все у нас умерли тут от ковида. Ну хорошо. А завтра они напишут, что вся Россия умерла от ковида. Мы тоже будем вот здесь так нервничать, им ноты посылать. Вот, на мой взгляд, основной вопрос. Я понимаю, что ты мне на него не ответишь, но, может быть, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бышок, который сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник», поможет нам разобраться. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Олегович.
Доброе утро.
Вот. Я в ожидании того, что вы поможете мне разобраться, почему мы обращаем внимание не мы лично с Дианой, да, а почему в России МИД и очень много средств массовой информации вдруг стали обращать внимание на то, что написала Financial Times и New York Times. Может быть, нам вообще не стоит их просто читать и все?
Ну, можно читать, можно не читать. Тут дело в том, что конкретно МИД вот в этой ситуации, он здесь, ну, скажем так, действует по собственному наитию. То есть, разумеется, нигде ни в каких инструкциях этого министерства не написано, что нужно обращать внимание на то, что пишет газета New York Times и Financial Times. Но, соответственно, они решили на это внимание обратить, и в итоге мы сегодня с вами это обсуждаем. Вот, то есть здесь, скажем так, это, ну, их позиция. А что касается того, почему именно на эти газеты обращаю внимание, но все-таки это не только американские, это такие мировые читаемые издания, поэтому к ним так или иначе прислушиваются. Даже если с чем-то не согласны с того, что там написано, тем не менее, все-таки, скажем так, это считается правильным обращать внимание на то, что там пишется, и делать какие-то выводы относительно не как непосредственно материала, так и определенной тенденциозности, которая вполне возможно присутствует конкретно в информации по России.
Ну, вообще не мое, дело указывать МИДу там, да, или советовать МИДу, как ему себя вести, конечно. Но я вот думаю, если они завтра еще что-нибудь напишут там в Америке, неужели нужно так бурно реагировать? Ну, написали. Ну, пожалуйста. Они считают, что у нас все умерли от ковида. Все, вся страна умерла от ковида, потому что они что-то там, какие-то проценты посчитали. Ну, бог с ними, пусть дальше работают, пишут себе. Я вот о чем, да.
Здесь понимаете, в чем дело? Вообще, немножко, мне кажется, вот в том числе и в ответе Захаровой, немножко смешиваются как бы две вещи. Называется фейком то, что на самом деле является тенденциозной интерпретацией. Потому что, как вы уже говорили, описывая ситуацию, никто из головы цифры не брал. То есть цифры действительно были взяты в этих статьях из открытых источников, абсолютно открытых, и просто сделан вывод определенный, может быть, тенденциозный, о том, что количество смертности по Москве и Питеру, вот скажем так, в сравнении с предыдущими 5 годами, сейчас в этом году выше, конечно же, но эта цифра, она больше, чем цифра, которая дается по ковиду. То есть получается, что есть какой-то вот дельта такая, которая вот у нас не учитывается как ковид, а учитывается как какие-то другие заболевания, в том числе близкие, какие-то другие формы пневмонии. И, собственно, эти вот американские издания говорят, что Россия вот в силу ряда причин не хочет делать официально большие цифры по ковиду, и поэтому каких-то умерших, по мнению Financial Times, New York Times, умерших от ковида, значит, она по другим категориям, соответственно, отмечает. То есть здесь как бы вот в этом история. Это именно тенденциозная интерпретация, но это не фейк. Фейк — это когда вы что-то изобретаете и каких-то фальшивых людей, фальшивые данные и так далее. А здесь тенденциозная интерпретация. У нас, получается, мы смешиваем в одну кучу немножко, точнее, множко разные вещи.
Что теперь дальше мы можем ожидать? То есть госпожа Захарова говорит, что дальнейшие действия будут зависеть от реакции Financial Times, New York Times. Собственно, от New York Times мы услышали, что они, судя по всему, опровергать ничего не собираются. Что может предпринять здесь российский МИД?
Ну, я скажу, может быть, не совсем такую дипломатическую вещь. Я бы сказал, что иногда лучше жевать, чем говорить. То есть, я думал, нужно ничего не предпринимать дальше. И просто вот они написали письма туда и туда с рекомендациями дать опровержение. Ну, соответственно, опровержения давно, скорее всего, не будет. Опять же, потому что с точки зрения, как уже было сказано, там с их точки зрения нечего опровергать, потому что нельзя опровергать интерпретацию. А факты там, собственно, взяты были, цифры были взяты из открытых источников. Так что здесь, я думаю, лучше остаться при своих, потому что нехорошая такая, не от России идущая история, когда вот вы с кем-то поссорились, и вместо того, чтобы отношения нормализовывать, вы просто там либо выгоняете из Совета Европы российскую делегацию, либо, значит, вы закрываете представительство какого-то СМИ, которое вам не нравится. Но как тогда вы диалог будете вести, если у вас вообще не будет, собственно, представителей той стороны, с которой у вас есть разногласия? Ну да, они вернутся обратно, не знаю, в Нью-Йорк, и там будут писать что-то такое еще, может быть, более отдаленно напоминающее происходящее в России, чем если они сидят здесь и общаются с живыми людьми.
То вы есть, сейчас, мне кажется, Станислав Олегович,
поставить на точку, это самый лучший вариант был.
Привели в пример Совет Европы, да, парламентскую ассамблею, где там вот лишали Россию слова. Но вот так же может выглядеть сейчас лишение аккредитации New York Times и Financial Times
Совершенно верно. Я как раз и говорю, что это плохая совершенно практика, которую не мы изобрели, но мы, я думаю, что и не должны эту практику вести. Но это просто плохая практика. Опять же, и также плохая практика смешивать фейк-ньюс и тенденциозную интерпретацию.
Да, посмотрим, как будут развиваться эти события дальше. Мы надеемся только на то, что заболеваемость коронавирусом в России вот идет на спад, и пусть себе идет потихонечку на спад. А там пусть пишут, что хотят, по нашему мнению, по моему мнению, пусть так будет. Но давайте лучше вот какую тему обсудим. В Америке говорят, что будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран. И будут этого добиваться, даже если в Совете Безопасности ООН будет наложено вето на подготовленную резолюцию. Об этом спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук говорит. Тоже, кстати, опубликовал он в газете Wall Street Journal свое мнение. Вы помните, что Хук уже говорил, США подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. И тогда российский постпред при Организации Объединенных Наций говорил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности вот этих санкционных мер в отношении Ирана. А Америка по-прежнему выступает. Ну, понятно, что все упирается в 2015 год, когда с Ираном вроде как более-менее наладились отношения, с Ирана были сняты санкции, и тут вдруг опять США добиваются продления эмбарго на поставки вооружения в Иран. Скажите мне, Станислав Олегович, а Ирану так сильно нужно это вооружение? И потом, это первый вопрос, и потом, ну, а неужели Иран не может получить это вооружение из третьих стран в обход любых эмбарго?
Да, может быть. Другой вопрос, что у Ирана проблема не с невозможностью купить оружие, а с тем, что у них и нефть им трудно продавать. То есть они-то в такой в гораздо более сложной ситуации. Если бы у них не было эмбарго, скажем, по нефти, у них было бы много денег, хотя сейчас даже с условием просевшей нефти, они, соответственно, могли бы гораздо шире использовать, в том числе, какие-то серые каналы по оружию. Сейчас же у них такая вот ситуация, скажем так, двойного удара по ним, или даже тройного. Вот. Что касается непосредственно оружия, ну да, действительно, в общем-то, не совсем понятно, какая страна хочет напасть на Иран, вот чтобы Иран, соответственно, должен был серьезно как-то обороняться. Вот. Ну а что касается возможности американцев, скажем так, действовать вопреки резолюциям ООН, я думаю, что если захотят, конечно, будут, в общем-то, это тоже такая не первая история, и здесь, ну, понятное дело, что в противостоянии Соединенных Штатов и Ирана там по любым вопросам результат несколько предсказуем.
То есть обесценивание вот таких международных организаций, это становится нормой. Почему тогда мы не можем предположить, что помимо американцев, ну, какие-то другие страны могут тоже действовать в обход Совета Безопасности ООН? Для чего тогда существует эта структура, в которую, причем, американцы вносят больше всех денег, а они ее игнорируют?
Ну, здесь очень такая многогранная ситуация, потому что если вы большие и сильные, вы можете что-то игнорировать. А если вы маленькие и слабые, и под санкциями находитесь, и под эмбарго, то вы, конечно, можете попробовать что-нибудь игнорировать, но вам же от этого будет хуже. Что касается, в принципе, ООН, то, понимаете, ООН ведь просто стоит из ровно тех стран, которые вы видите на карте мира. То есть нет такой ситуации, что вот половина стран мира находится в ООН и каким-то образом решает судьбы остального мира, а другие как-то находятся вовне. То есть, скажем так, баланс сил внутри ООН ровно такой же, как и вне ООН, просто потому что все страны там состоят. Соответственно, сильные страны там ведут свою политику, слабые ведут другую политику. По большому счету, ООН создан для предотвращения глобальных войн после Второй мировой войны. И, в принципе, с этой задачей он справляется. Другой вопрос, что, в общем, не со всеми задачами, которые хотелось бы, чтобы эта организация справлялась, ну, соответственно, все это получается. Но, опять же, это же не какая-то идеальная структура. Это вот такая модель взаимодействия государств, которые
ну, вот
не
знаете,
все
как 50
вопросы,
на 50.
Которые поднимаются, может решить.
Станислав Олегович, 50 на 50 получается. Ну вот, давайте так. Лучше с ООН, чем вообще без такой организации. Вот в чем дело.
Безусловно, конечно, потому что основная задача предотвращения глобальных войн, в общем-то, она выполнена. Другое дело, что кто-то скажет, что это не из-за ООН, а из-за ядерного оружия, но, опять же, тут у нас нет второй планеты, чтобы вы поэкспериментировали Вторую мировую войну закончить без организации ООН.
Ну, то есть здесь даже не ядерное оружие, ну, хотя понятное дело, что оно тоже, но и Израиль остается в тени. То есть понятное дело, что американцы, вот как Женя сказал, 50 на 50. Ну, то есть 50% они действуют, потому что им тоже это выгодно, а 50% потому что их близкий союзник Израиль, а мы знаем, какие отношения между Израилем и Ираном.
Да, совершенно верно. И вообще в Соединенных Штатах, несмотря на то, что так вот снаружи кажется, что есть такой полный консенсус в отношении поддержки Израиля по любым вопросам, на самом деле там, разумеется, есть и другая точка зрения. Другое дело, что просто произраильское лобби очень сильно в Соединенных Штатах, поэтому даже если вы как-то не очень хорошо к этому относитесь, вы лучше просто промолчите, но не будете слишком громко выступать против каких-то произраильских инициатив. Опять же, если вы будете выступать, вам тут же скажут: так вы, значит, если вы против Израиля, против единственной демократии на Ближнем Востоке, значит, вы за Иран, вы за Аятоллу, mm-hmm. за этих вот людей там бородатых, которые, значит, кричат «Израиль». То есть у вас не очень хорошая ситуация, если вы будете против этого выступать открыто в Соединенных Штатах.
Спасибо, Станислав Олегович. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Значит, Диана, мне вот нравится, все-таки я слежу вот за той резолюцией, о которой мы накануне с тобой говорили, где мир во всем мире, Организация Объединенных Наций желает мира во всем мире. Мне так нравится эта резолюция, пусть она выглядит вообще как утопия, причем такая детская утопия, но красиво же, согласись.
Да, когда заголовок начинается «Ха!» восклицательный знак. Мир во всем мире. Примерно так. Но на самом деле будет здорово, если она, конечно, будет принята, но что-то есть сомнения.
Есть сомнения, но мы все равно будем болеть за это. Сейчас после небольшой паузы о еще одной всемирной организации.
В эфире «Радио Спутник».
Директор Всемирной торговой организации господин Азеведу сказал, что планирует уйти в отставку. Не хочет ждать окончания срока своих полномочий. Всего-то 2021 год. Ну, все, говорит, ухожу. Я устал, я ухожу. 62 года ему, он из Бразилии. С сентября 2013 года работает. А почему уходит? Он говорит...
Довели,
да. Он говорит, что все, ВТО больше не стабильная организация, потому что в прошлом году США, по его мнению, фактически парализовали систему урегулирования споров после блокирования новых назначений в состав комиссии из членов, которые занимаются апелляциями. То есть ВТО есть, а апелляциями заниматься некому, а потому что США парализовали систему регулирования споров. Вот так нам говорит господин Азеведу. Вообще непонятно, зачем тогда Всемирная торговая организация работает на протяжении 7 лет, если никак не может урегулировать сейчас вот споры. Но, возможно, господин Алексей Зубец нам объяснит. Это директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Так что получается, что не работает ВТО на протяжении уже длительного времени после того, как американцы заблокировали вот эту апелляционную комиссию. Зачем вообще тогда это ВТО существует?
Ну, получается, что незачем, поэтому, собственно, и руководитель решил ее покинуть, потому что, в общем, такая получается довольно декоративная организация, в том случае, если она не может накладывать штрафы за нарушение своих правил. То есть это апелляционная комиссия, это тот самый суд, куда можно обратиться на несправедливые ограничения в международной торговле, и если ваша, как бы, позиция правильная, вам присудят возможность наложить на противоположную сторону на ответчиков штраф, и вы можете его взыскать в свою пользу в качестве компенсации. Вот этим занималась эта комиссия. А Трамп довольно давно, уже пару лет, взял курс на то, чтобы заблокировать работу ВТО, и использовал он другую лазейку. Вот помимо блокирования назначения членов этой комиссии, он говорил, что, например, торговля с Китаем является угрозой национальной безопасности для Соединенных Штатов. Или поставить автомобилей в Америку из Европы является угрозой. А ВТО не рассматривает вопросы, связанные с национальной безопасностью. И это как бы история, вынесенная за скобки международных торговых отношений. Этим Трамп и пользовался, когда вводил свои пошлины против Китая, которые с точки зрения ВТО совершенно невозможны. То есть по факту Трамп ведет политику создания такой протекционистской системы защиты собственного рынка от внешних торговых партнеров. А ведет он ее целенаправленно уже несколько лет. Ну и вот у господина, который возглавляет эту организацию, сдали нервы, он решил подать в отставку, потому что дальнейшее существование ВТО в таком режиме теряет смысл.
Ну, то есть Диана права, довели бразильца. Но, Алексей Николаевич, так как вы рассказываете, я начинаю переживать вообще за все международные организации. Смотрите, во Всемирную организацию здравоохранения Трамп говорит, денег больше не даст, потому что не нравится ему, как они... Да, не верит в нее. ВТО они парализовали.
По факту, да.
Так, подождите, в ООН мы тоже вот видим, видим, что, в принципе, если резолюция устраивает Вашингтон, они ее выполняют. Если не устраивает, они плевать хотели на эту резолюцию. Они что, собираются вообще все международные организации под одну гребенку, в общем, как-нибудь закрыть, прикрыть и все?
Ну, есть еще ЮНЕСКО, которая тоже американцы регулярно шантажируют. Они то входят в нее, то выходят из нее. Когда они, им не нравится политика ЮНЕСКО, ну, они вот хлопают дверью и уходят. А, да, конечно, Америка First. Трамп говорит, что Америка превыше всего в данном случае, первично. И если международные организации мешают благополучию Америки, он расстается с международными организациями. Кстати, с ООН, как таковой, он тоже неоднократно хотел расстаться. Я вообще говорил, что ООН Америке не нужна, и непонятно, чем она занимается, и вообще на какие цели Америка финансирует ООН. То есть первичные интересы Америки предполагают разрыв отношений с теми международными организациями, которые Америку не устраивают, что, собственно, мы и видим.
Ну, подождите, а если так будут все государства поступать? Понятно, что Америка первая там, или вторая, по-разному говорят, экономики. Понятно, что это сильная держава. Но если будут так поступать все, ну, те же союзники, Великобритания, ФРГ, Италия с Испанией, про Россию с Китаем мы не забываем. Ну, а что тогда? Тогда что, на пороге следующей мировой войны мир окажется?
Да я не думаю, нет. Просто речь идет о том, что Америка, как это, выпиливает себя из международной системы отношений для того, чтобы создать собственную систему отношений, собственный блок своих союзников, внутри которого будут действовать институты внутренние, да, которые будут подконтрольны американцам и соответствовать их интересам. То есть это об этом многие говорят и пишут в последнее время. Это деглобализация, создание вместо единого торгового, экономического, политического пространства нескольких замкнутых блоков. Вот этим, собственно, сейчас Трамп и занят, причем очень активно, создавая прямо у нас на глазах америкоцентричный блок, куда войдут Соединенные Штаты и их союзники, и который будет жить отдельно от остального мира.
Ну вот пока Трамп этим занимается, мы расскажем о том, что правительство России выделяет 23,5 миллиарда рублей российским авиакомпаниям. И говорят, что это все для возмещения убытков, которые связаны с ситуацией с коронавирусом. Ну и понятное, конечно же, дело, что самолеты стоят на приколе, никто никуда не летает, и в ближайшее время не факт, что полетит. Но вот эти 23,5 миллиарда можно использовать на зарплату авиационного персоналу, лизинговые платежи и оплату стоянки воздушных судов. Не обозначает ли это, как вы считаете, что в ближайшее время отрасль авиационных перевозок в России может грозить какой-нибудь глобальный кризис?
Ну, авиационные компании банкроты все, причем не только в России, но и во всем мире. То есть во всем мире практически не осталось компаний крупных, которые не являются банкротами, с точки зрения технической стороны. То есть без поддержки правительства ни одна крупная компания в мире в нынешних условиях выжить не может. И все компании крупные мировые получают помощь от своих правительств. Собственно, это мы увидели и со стороны российского правительства. Тут надо еще просто помнить, что помимо вот этих 23 миллиардов, которые получили авиакомпании, 10 миллиардов получили эти самые аэропорты, которые тоже стоят, и это громоздкая, дорогая инфраструктура, которую надо поддерживать. И правительство еще заявило о том, что во второй половине нынешнего года, скорее всего, авиакомпания получит еще 30 миллиардов. А без этого ни одна авиакомпания не выживет. И для того, чтобы у нас в стране сохранились национальные перевозчики, это не только Аэрофлот, но и более мелкие компании, необходимо им помогать. Тут, в общем, совершенно нет никаких вопросов. И другое дело, что этой помощи просто может не хватить. Издержки компаний на лизинговые платежи, на аренду стоянки, на персонал. Самолеты ведь надо обслуживать, они не могут просто так стоять на обслуживании самолетов.
То есть, Алексей Николаевич, здесь справедливо полагать, что вот эти вот деньги, они помогут вкупе с возобновлением все-таки полетов? Потому что если мы смотрим ситуацию через 3 месяца, этих денег в любом случае не хватит.
Смотрите, если верить вот тем сообщениям, которые есть в СМИ, 1 июня возобновляется авиационное сообщение. Та же «Победа» заявила о том, что 1 июня она начинает летать. Аэрофлот не прекращал летать. Другое дело, что количество рейсов там сократилось чуть ли не в два раза. По-моему, больше даже, чем в два раза. Вот. То есть восстановление авиационных перевозок во второй половине этого года будет способствовать тому, что денег... Ну, то есть они начнут зарабатывать сами. И каких-то специальных там сверхбольших финансирований может и не понадобиться, если пассажирские потоки начнут восстанавливаться быстро. Хотя, с другой стороны, эксперты говорят, что раньше второй половины 2021 года, то есть год, да, еще впереди, международные и внутренние авиасообщения и в России, и по всему миру восстановиться просто не смогут.
Алексей Николаевич, спасибо за ваш комментарий. Директор спасибо. Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Диана, говорили про самолеты, так захотелось куда-то полететь, да?
Да, главное, чтобы платежеспособность позволяла жить.
Тоже верно. Ну, а пока мы никуда не летим, мы работаем для вас вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой.
Спасибо.